Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Добрый день. 12 часов 7 минут, почти 8. Все по плану, все по расписанию. Я нетерпеливо, как всегда, предупреждаю. Просто напоминаю, что новости, потом реклама, потом начинается передача. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман. Здесь Илья Крылов, звукорежиссер. Транслирует и YouTube, и Яндекс.Эфир. Есть чат, есть смски, суть.
Давай все-таки не все помнят про смски.
Плюс 7-985-970-45-45.
И не забывайте подписываться.
Да, это непременно. Давайте мы начнем с ситуации. Все у нас будет и традиционное отравление Навального в 12.35. У нас будет...
Травим.
И поговорим и о Нюрнберге, поговорим мы о Южном Кавказе и России, поговорим мы о многом.
И на агенты не забудем.
И на агенты. Все у нас будет сегодня, так что следите внимательно за расписанием нашей, собственно, внутри программы. Начнем с ковида и с ситуации, тем более есть должок.
Да.
Есть долг, аппараты ИВЛ как ими пользовались до пандемии и вот в сравнении с нынешним.
Да, действительно, вы задавали вопрос, я связался с вице-мэром Москвы, госпожой Раковой, она предоставила мне статистику. Значит, аппараты ИВЛ были двух типов. Были аппараты ИВЛ стационарные, и есть стационарные в больницах, и были так называемые, как они их называют, транспортные, это в скорой помощи, да, там. Значит, давайте про больницы сначала, про стационары. Значит, до начала пандемии в московских больницах было 3200, я округляю, у меня есть точно 3217, да, 3200 аппаратов ИВЛ.
Угу.
В ходе пандемии было закуплено стационарных еще 3900. То есть сейчас стационарных аппаратов ИВЛ в Москве 6100. Сразу скажу, что сегодня на ИВЛ находится 419 человек. Итак, у нас в Москве 6100 в клиниках аппаратов ИВЛ, из них 419 сейчас вот находятся пациенты. А есть так называемые транспортные, это в скорых помощи, тогда суммарно было до пандемии 5217, сейчас 8246. Есть еще в операционных аппараты, такие связанные с наркозным, с наркозом, НДА называются, их еще там несколько сотен. То есть можно сказать, что московские клиники укомплектованы с излишком. Собственно, когда говорят, куда пошли деньги из бюджета медицинского, вот сюда они пошли. Поэтому наличие аппаратов ИВЛ не является пока для нас проблемой. Но мы видим, как растет заболеваемость сегодня за 7 тысяч впервые выявленных.
За 7.
И сегодня за 1,5 госпитализировано. Я уже не смотрю, сколько выявлено, потому что на самом деле, это тоже я смотрю, не буду врать, но выявлено это такая вещь, она, выявлена бессимптомно, да, тесты. А вот госпитализация – это показатель. Я смотрю две вещи. Госпитализацию сегодня за 1500 впервые, 1517, по-моему, и на ИВЛ, теперь это крайняя мера, вы, наверное, слышали в интервью у врача-реаниматолога у нас, которое было, ночью человек позвонил, Водин Алексей Нарышкин.
Да, мы повторяли.
Да, так вот, 419 пациентов, и ждем избыточную смертность. То есть не спадает, и хотя, конечно же, в Москве, во всяком случае, медицинский персонал был готов к тому, чтобы... даже, сказал так, медицинское управление, для того, чтобы направлять потоки больных, тем не менее, все равно пока высоко. Более того, вам скажу, в первую волну не было дня, по-моему, чтобы, скажем, в Санкт-Петербурге у наших друзей было бы больше 1000 выявленных. Такого не было. Сегодня 2500 в Петербурге. Я посмотрел. В регионах хреново. Но там еще хреново, потому что там забираются койки. Вот в Москве еще как минимум четверть коек свободно. Я имею в виду койки, вот эти дополнительные, развернутые, связанные, ну, койки ковидные, то есть с подключением кислорода, с возможностью подкатить КТ или что-то еще, да, аппаратуру, понимаешь, да? То есть койки специализированные, не рваные раскладушки. В регионах другая история. В разных регионах по-разному, но другая история. И, кстати, обращу ваше внимание, в школе мы про это говорили, что сегодня мы знаем, что в Армению выехала большая правительственная делегация. Я посмотрел на ее состав, и дело не в Лаврове и в Шойгу, а дело в том, что там Попова, Роспотребнадзор, и Мурашко, министр здравоохранения, видимо, будет помощь оказываться по линии борьбы с ковидом там. Это говорит о том, что на самом деле и рядом с нами тоже бушует.
Там сурово.
Да, и рядом с нами, да, тоже бушует.
Да.
Да, поэтому по-прежнему считаю, что в Москве мэр слишком либеральничает, но пока, во всяком случае, такого локдауна нет.
Как понять, пишет Ольга Дмитриевна нам, как понять слова Собянина о стабильности при такой статистике и динамике, я бы добавил, Ольга Дмитриевна?
Я понимаю, я могу лишь трактовать, ну, разговаривая с людьми из мэрии, что речь шла о том, что они уже представляют, как купировать. Они еще не купировали, но они представляют дорожную карту. В этом смысле, как я понял мэра, да, там еще какое-то время будет расти, но уже не взрывным характером. Согласитесь, 6900 и 7100 – это не 6,7, да, это вот этот дельта. Но, конечно, он неудачно выразился, безусловно, нет никакой стабильности. Я знаю, что все внимательно там смотрят на, прежде всего, резерв коек. Кстати, нет проблем, ну, то есть проблемы частные, но в Москве решили проблемы с нехваткой медицинского персонала, прежде всего среднего медицинского персонала, но они тоже болеют. И надо все время, вот все время, и научились защищать врачей, выплаты, все это так, но одна из тем, кроме коек, я просто говорю вот узкие места, да, кроме коек, это медицинский персонал.
Да. Зачем говорить об ИВЛ? Потому что нас спрашивали, и вот теперь,
да,
получается...
я отвечаю на вопрос.
Получается более 7 тысяч. Получается 7100.
7100, да, 7100. Да, больше 700 даже, по-моему.
Да.
7127, по-моему, или 717. Да. Неважно.
Получается так.
Давайте теперь смотреть на число госпитализированных. Сейчас уже просто, ну, более внимательно, чем на число выявленных. Потому что число выявленных может связано с распространением тестов. Да? Просто больше тестов, больше выявленных. А вот госпитализация – это другая история. ИВЛ, конечно.
Еще был вопрос, который надо было задать и обсудить с министром там, просвещения, высшего образования, науки и высшего образования.
Да.
Это вопрос с общежитиями и их закрытием.
Да, значит, то, что касается, соответственно, вузов, подчиненных Министерству науки. Там, я хочу вам напомнить, что у нас есть муниципальные вузы, подчиненные субъектам федерации, ну, где не подчиненные, а где учредители субъекта федерации, есть ведомственные вузы, там, у Министерства обороны, там, у Министерства сельского хозяйства, есть вузы, подчиненные Министерству науки, где учредителем является федеральное государство. Так вот, то, что касается вузов, министр, я запросил Валерия Николаевича Фалькова, он очень жестко сказал и потом повторил это публично, но на вопрос слушателей «Эхо Москвы», опять вам спасибо, а никто не имеет права выгонять студентов из общежития, студенты сами должны принимать решение о том, остаются они в общежитии или уезжают домой. Значит, никакие административные закрытия общежития с выгоном студентов, да, если локдаун, то общежитие закроется, но либо внутри со студентами, понимаешь, да?
Ну да.
Вот эта история про это. Поэтому есть все права у студентов оспаривать на горячей линии министерства приказы там, коменданта общежития о том, что вы все уезжаете домой. Это незаконно. Но это касается федеральных вузов.
А сколько в день по статистике вообще людей умирает, не интересовались?
Я за ноябрь еще не видел, естественно, у нас же месячный шаг. Октябрь, Москву не помню, сейчас просто не вспомню. Но, смотрите, в Москве в обычное время, давайте я скажу там немножко цинично, я помню, что ежемесячно в Москве до эпидемии уходило около 10 тысяч человек, от 9 до 10 тысяч человек. Делим на 30, получаем, соответственно, 300, да? И, значит, затем в пиках, если мне не изменяет память, в пиках эпидемии уходило в какой-то месяц 13-14 тысяч человек. Да? То есть, ну вот так можно считать, соответственно, 400-500. Да? Вот, ну, как-то так, это в пиках было. Давайте подождем октября, давайте я запрошу еще раз октябрь на Москву, и тогда вам скажу.
Будет ли пересчет оплаты, платы за обучение дистанционно?
Это дискуссия идет.
Не очно.
Понял ваш вопрос. Позиции министерства еще нет, министра. Но я знаю, что петиция МГУшная уже есть. Студенты требуют снизить оплату, поскольку дистанционная. Я не знаю, у меня нет точки зрения, я над этим не думал. Я подумаю и попробую получить информацию, но я знаю, что руководство, скажем, МГУ считает, что поскольку обучение, платное речь идет, поскольку обучение идет все равно, неважно, дистанционное оно или очное, да, преподаватели также заняты, за здание надо также платить, если оно арендованное, да, то есть, ну вот, насколько я знаю, это позиции пока несовместимы. Руководство вузов настаивает, что раз есть обучение платное, то оно должно быть. Часть студентов настаивает, чтобы оно было снижено, потому что оно дистанционное. Я думаю, что это тема для обсуждения, для дискуссии. С точки зрения справедливости, своей точки зрения не имею. Но дискуссия идет, я знаю, петиция есть.
Сергей из Москвы спрашивает, почему никто не оглашает статистику умерших по возрастам?
Это неправда, Сергей, это неправда. Ну, я могу, наверное, запросить это. Она не скрытая, посмотрите на сайте Росстата. Росстат оглашает, если я правильно помню. Но я помню в одном из месяцев, когда я получил полную справку, там все было по возрастам и даже по полу. Вот.
Ну да, я понимаю, это имелось в виду, муниципальных вузов в России нет, есть региональные, муниципальные, это местные самоуправления.
Ну, я имел в виду Москва, он же
Москва,
вам
и
то, и другое.
Москва, она и муниципальная, да, да, она, это совпадает в данном случае. Про обучение надо смотреть договоры со студентами.
Да.
Спасибо, Буксир, все правильно, да, 449 рублей не потрачено зря. Сразу Буксир спрашивает, так я не понял вообще-то, Буксир, вы хотели ведь наш графический роман «Спасти царевича Алексея» с автографом, а не журнал. Вот. Я не знаю, будет, и почему все время об этом спрашивали, сказали, что будет. Вот, кстати
здесь очень интересно, да, следствие ковида, очень интересно. Значит, ну, продолжаются у нас в Москве, в частности, магазин «Москва» принимать заказы, у нас суммарно из тиража 7 тысяч, еще сегодня какое число, 20-е, да?
21-е.
За 10 дней до того, как журнал поступит в продажу, уже 15% тиража выкуплено, 1008 заказов суммарного по Москве и Петербургу, в смысле в магазинах, но я был тут в магазине Москвы и обнаружил интересную штуку, связанную с ковидом, Серёж. Значит, в магазине «Москва» москвичи заказали вот на понедельник, все-таки, да, или на вторник, когда я был там, не помню, там было порядка 400 заказов, все остальное из других городов, включая там Калифорнию, включая Баден-Баден, Воронеж, область много, там, понятно, почты. Но что интересно, из этих 424 заказов 127, то есть треть доставка курьером внутри Москвы. Люди не хотят ехать, люди не рискуют ехать и не экономя деньги, потому что доставка внутри Москвы курьером, она что-то стоит, там 100-200 рублей, да, они готовы переплатить 20% стоит, плюс 20, да, там у нас книга стоит 9,99 рублей, а можно заказать курьера внутри города. Удивительная история. Это ковид такой. Мы обсуждали, говорят, ну как, раньше все, если заказывали, то приезжали. Приезжают, забирают, теперь нет. Более того, они сделали услугу, что если ты заказываешь свыше 3000 рублей, ну, книги, значит, комикс плюс еще какие-то книги, доставка внутри Москвы бесплатная. Это ковид, понимаешь, который подтолкнул вот это развитие вот такой службы. Треть, ребята, треть. Было на вторник треть. Поэтому, если внутри Москвы вы не хотите ехать или чего, заказывайте и заказывайте больше книг. Закажите 3 экземпляра и журнал «Дилетант», дарите их, и вам доставка будет внутри Москвы бесплатно.
Спрашивают, как в Новосибирске приобрести «Дилетант» про Великое Княжество Литовское?
В Новосибирске, по-моему, мы там торгуем, по-моему, наши, ну, также абсолютно обычная история. Или вы заказываете это, ну, через там, опять книжные магазины, через labyrinth.ru, да, либо, по-моему, в Новосибирске, вы узнаете, они у вас в киосках продаются, мы поставляем. Вот он выйдет 22 числа, а у нас, да, ну, 23-го в понедельник у нас выйдет номер, посвященный Великому княжеству Литовскому, естественно, включая часть Беларуси.
Да, часть Беларуси, это и, здесь спрашивают, это про Беларусь, это и про Литву, и про Беларусь, и про Россию, и так далее. Про Великое княжество Литовское, оно было, совсем не совпадало с современными границами.
Вот это очень интересно, вот эта дистанционная история, вызванная ковидом, я говорю, и продолжают, между прочим, люди заказывать домой из, то есть до этого там какой-нибудь Макдональдс, да, доставлял, а сейчас доставка даже из крупных ресторанов. Там людей, люди берегутся, не идут ножками, заказывают, им привозят курьеры. И на примере вот нашего комикса, да, мы видим, что причем всюду, ладно бы по стране, понятно, что пока ты довезешь там до Благовещенска или до Владивостока, откуда у нас тоже есть заказы, но нет, заказывают внутри города курьерской доставкой. Это тоже следствие ковида, это тоже развитие, это тоже рабочие места, между прочим. Потому что я вот говорил в этом фильме, что мой ребенок ночью, а он Яндекс.Доставка.
Спрашивают, а в Беларусь можно заказать?
Да. И там есть заказы из Беларуси.
Да, в Новосибирске даже в Ашане продают журнал.
Спасибо большое. Значит, сказали. Он появится у вас на неделе следующей.
Да, он должен в понедельник выйти.
Не-не, это очень интересно, как вот наш такой обычный маленький бизнес, да, там журнально-книжный, это неважно, или едовой, с которым, как он развился в ковид, как такой толчок дала вот эта вот самая эпидемия, и она же никуда не денется. Самое интересное другое, что оно никуда не денется. Оно останется. И летом, когда был снят локдаун, мне директора книжных говорят, по-прежнему, хотя упало, по-прежнему даже внутри города, что меня поразило, заказывают курьерской доставкой. Поэтому они пошли на то, что вот это, да, если у тебя стоимость такая-то, то мы тогда вообще бесплатно доставляем. Ну, зайдите на сайт, там, магазин «Москва» в Петербурге, еще раз, меня спрашивали. Смешная была история, можно продам.
Давай.
В данном случае комикс как термометр. Да, дорого. Значит, у нас подписные задания заказало 30 экземпляров всего на продажу комикса. Значит, у них уже 123 заказа. Ну так, на секунду. Значит, магазин подписные издания. Буквоед. Почему буквоед? Но он, правда, позже будет продавать. Потому что буквоед есть в регион, не только в центре, но и в районах, на окраинах.
Угу.
Мы еще даже не объявили, что они собирают заказы, у них 110. Да? Это не комиксу, ребят, это не комиксу. Это к разговору о том, как нашу жизнь постепенно меняет эпидемия. И рабочие места. Имейте в виду, да, что какие-то рабочие места пропадут. И пропали в ходе эпидемии, пропадут и после эпидемии. Но будут развиваться другие рабочие места. Это как Амазон. Посмотрите, как устроен Амазон. Еще до этого, да? Сколько работало людей на Амазон? Сколько рабочих? Да, рассылка, да, доставка. И вот туда надо присматриваться, и я обращаюсь к молодым людям, а это должно быть высокотехнологичная история с нашим Амазоном, я имею в виду, ну, с доставкой. Посмотрите, стартовая история любопытная, это же и вопрос коммуникации, и вопрос передвижения, Кстати, сразу скажу, что 2, запишите себе, 2 декабря Максим Лексутов будет у нас в прямом эфире, здесь в 20 часов, как раз они предлагают новую, еще раз, электронную цифровую историю, о которой мы вам расскажем, новое приложение по передвижению по городу, совмещенное пешком, транспорт вместе с Яндексом.
Можно я про старое приложение, про старую карту? Про здесь вот человек москвич, но живет в Зеленограде.
Да.
Так что его транспорт...
Он же москвич.
Да, но его транспорт – это электричка. Ему надо врачу. И электрички не разблокированы на картах.
Давай я уточню, извини.
Уточни, пожалуйста, еще раз.
Вот я никакие
утверждения. Спасибо и тем, кто спрашивает, и тем,
смотрите,
кто напоминает.
Вы когда нам, спрашиваете, мы берем неделю, я связываюсь с людьми, принимающими решения, и вот как по ЭВЛу, или где вице-мэр отвечала с министром высшего образования, здесь я тоже спрошу, как быть. Ну, давайте так сделаем. Чтобы не я отвечал, да, а люди отвечали, которые за это отвечают. Извините за тавтологию, как говорит Владимир Владимирович. Да. Так что с ковидом по-прежнему... Я должен еще сказать одно наблюдение. Я вот эту неделю достаточно часто по работе бывал в разных местах, в разных лифтах, я бы сказал. 100% в масках. В лифтах. 100% в масках уже. Я вам могу сказать, что месяц тому назад, ну, практически никто.
Смотри, Андрей пишет, у нас будет время ответить. Весной власть хоть как-то пыталась поддержать население, выплаты на детей, обнуление налогов для компаний из пострадавших отраслей и так далее. Но сейчас все молчат. Неужели помощь весной была только из-за грядущего голосования или еще не вечер, и Путин объявит о помощи в декабре?
Ну, во-первых, насколько я знаю, налоговые всякие истории отложены. Я сейчас не готов отвечать конкретно. Давайте опять уточню, что осталось. И в Москве осталось льготы по аренде, там продвинуло все по льготам в Москве, не помню, не буду врать. Что касается помощи, я хочу напомнить, что это сделали все страны. В Соединенных Штатах Америки, как вы помните, был весной огромный пакет, более чем в триллион, по-моему, а сейчас ничего. Сейчас ничего. Речь идет о льготах, я попробую узнать.
Хорошо, мы сейчас прервемся и через 5 минут продолжим.
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Да, пожалуйста.
Да, журнал, наблюдайте.
Журналы с автографами. Буксир. Не надо меня доставать. Я злой очень. Уже сказали, что да, только надо понять, как передать. Что нельзя подарить, я столько дел. Не надо. Не надо нас шантажировать. Больше не буду упоминать, если еще раз скажете. Будут вам журналы? Пожалуйста. Так. Отравляем Навального.
Да, ну, после прошлой передачи, где мы разбирали вместе с вами все вот эти вот документы, был такой бурный всплеск моих собутыльников кремлевских по поводу того, чего я там наговорил. И я продолжу тогда серия 2, а вы пока лайки ставьте. А, значит, история была в том, что, помните, я говорил одно из моих... сентенцией было то, что отчего не отдали в российские лаборатории, которые аккредитованы при ОЗХО.
Ты это настойчиво повторял.
Я продолжаю это повторять на вопрос, а зачем был вопрос. Там же были другие лаборатории. А я говорю, да, вы отдавали в другие лаборатории, но вы там, да, там врачи отдавали в другие. Давайте посмотрим еще раз. Я напомню, я уже говорил, в какие лаборатории отдавали. Значит, прежде всего, значит, Омск. В Омской лаборатории судебной медицины у них стоит спектрометр под названием «Кристалл». Это российский спектрометр вот для определения разного рода веществ. Значит, его разрешающая способность – одна атомная единица массы. Запишем себе «Кристалл», «Омск», «Единица». Да? Значит, естественно, вот разрешающая способность такая. Сравним со второй лабораторией, куда отдавали. Это лаборатория Склифосовского, московская лаборатория. Там стоит американская за большие деньги, американский спектрометр. Называется он Agilent Technology. Agilent Technology. Спектрометр, у него атомная единица массы 0,05. 0,5. 0,5. А та единица, да? В кристалле, скорее всего, кристалл 1, скорее всего, а в Склифосовского 0,05, да, то есть 0,05 атомной единицы массы. А вот в Бундесверской лаборатории стоит спектрометр стоимостью 2,5 миллиона долларов, да, у них 1/1000, разрешаю способность, 1/1000 атомной единицы массы, да, в 50 раз чувствительнее, чем в Склифосовского, и в 1000 раз чувствительнее, чем в Омске. Ну вот, собственно говоря, когда говорят, там не нашли, а там нашли, у нас чего, нет таких лабораторий? Мне говорят, ну где же такие? Я говорю, есть! Если вы не знаете, я вам сейчас расскажу. Значит, у нас есть две лаборатории, которые аккредитованы при ОЗХО. Хочу вам сразу сказать, что для того, чтобы быть аккредитованным при ОЗХО, нужно было выполнять задания. По заданию ОЗХО, чтобы получить право. Значит, таких лабораторий последний раз, когда шло вот это самое категории, да, когда шло, ОЗХО объявило о том, что о конкурсе, назовем это конкурсом, приняло участие российских 26 лабораторий. Еще раз, 26 лабораторий российских приняли участие в тендере или в конкурсе, чтобы быть аккредитованным при ОЗХО. Из них на сегодняшний день, насколько я знаю, две лаборатории выполнили все квалификационные задания, а их было около 10. Да, то есть там такая была ступенчатая вещь. А, значит, одна из этих лабораторий – это та самая знаменитая лаборатория, которая называется при Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии. Вот это самое ГосНИИ ОХТ, ФГУП, о котором я неоднократно говорил. Оно здесь недалеко, друзья мои. Если вы потеряли адрес...
А это не тайна, не посадят? Нет?
Ну, это же официальный ФГУП. Он в реестре и в кадастре. Пожалуйста, шоссе энтузиастов, туда, пожалуйста. Дом не буду называть, чтобы не посадили, но на шоссе энтузиастов в Москве, даже назову вам почтовый индекс 111-024. Вот. Это у нас Государственный научный центр Российской Федерации, Федерального унитарного предприятия, Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Оттуда мы ничего не знаем. Почему вы туда не отправили, например? А если отправили, то где результат? Это раз. Есть второй институт, который выиграл этот конкурс. Он называется НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека. Она выиграла в 2019 году, получила право в квалификационного теста, прошла справиться с заданиями, идентифицировала все добавленные вещества, выполнила все строгие требования и продлила статус лаборатории, аккредитованной ОЗХО. Это вот эта лаборатория, она называется тоже в ГУП Федеральное государственное унитарное предприятие, НИИ ГПЧ ФМБ России. Да. Адрес, пожалуйста, Ленинградская область, Всеволжский район, станция Капитолова, корпус не назову. Есть телефон, если хотите, отправьте туда.
Ну, Татьяна, зачем вы номер дома опубликовали? Но это ваша проблема.
Да, ну, возьмите, найдите. Они, кстати, имеют официальные сайты в интернете. Там есть все, включая телефон и факс. Кроме того, существует лаборатория химико-аналитического анализа контроля 27-го научного центра Министерства обороны, который единственная в России имеет международные аккредитации по анализу экологических и биомедицинских проб и техническое соглашение с ОЗХО на право участия в международном расследовании фактов применения химического оружия. Еще раз. Да? Лаборатория химико-аналитического контроля 27-го научного центра Министерства обороны. То есть все такие лаборатории существуют, обращайтесь к ним, пошлите туда, пусть они дадут ответ. А почему они не дают ответа? Почему все время Омск дает ответ со своим кристаллом?
Почему их не исключат за молчание, спрашивают здесь у нас.
Кого?
Лаборатории.
А вы, наверное, прослушали в новостях, вот это ГосНИИ ОХТ попало под санкции Евросоюза. Обращаю ваше внимание на это. То есть, на самом деле, ну хорошо, давайте себе представим, что мы посылаем одежду Навального, кровь Навального, пот Навального вот в лабораторию ФМБА, да? Федеральной медицинско-биологической службы. И оттуда дают некий ответ, зная, что там приблизительно такая же технология, спектрометры, которые соответствуют ЗХО, вот эти вот самые, как в Бундесвере. И они говорят, мы ничего не нашли. И вот тогда сравниваются анализы лабораторий, которые все аккредитованы при ЗХО и все имеют квалификационное свидетельство. Но они же этого не говорят?
Нет.
И два вопроса. Послали или нет? Если нет, то почему? Если да, то какой результат именно у них, а не в омской судебной медицине с их кристаллом 1, например? То есть на самом деле лукавства много. И замечу я, что в последних своих выступлениях на этой неделе у нас МИД уже как-то уже жалуется скорее, уже не ссылается на конвенцию, а просто говорит, ну что они нам не дают? А им говорят, да у вас литр крови Навального, да хоть выпейте его. Что, это вы должны нам давать? Это не мы должны, это вы нам должны давать. Это ваш гражданин на вашей территории проходил обследование. И вот спектрометр с таким-то разрешением, лаборатория с таким-то разрешением показала результат. А у вас с каким разрешением? Вот я и вам сказал, с каким разрешением. Поэтому эта история все продолжается. Но мы, да, видели, что на этой неделе Федеральная служба безопасности отказалась расследовать историю применения химоружия по запросу ФБК. Ну, правда, надо отметить, что давайте тоже не лукавить. Почему отказалась? Говорит, в этот момент, говорит ФСБ, другое подразделение, то есть другой орган ведет следствие. Мы следствие не дублируем. Да? Но мы знаем, оказывается, доследственная проверка транспортной прокуратуры МВД продолжается. Это еще одно подтверждение. Я думаю, что это такой любопытнейший факт. Мы за этим будем наблюдать внимательнейшим образом, именно наблюдать и докладывать вам, когда что-то станет известно. На сегодняшний день ничего противоречащего тому, что я сказал на прошлой неделе, нет.
Повтори.
Нет.
Ну, повтори то, что сказал на прошлой неделе.
Ну, конвенция неприменима, конвенция об оказании помощи по уголовному праву неприменима в этих отношениях, потому что нет никакого уголовного дела, потому что называется конвенция о помощи в уголовных делах. Уголовное дело не возбуждено. Я говорю, возбудите дело против Меркель. Чего вы? И вот вам уголовное дело. Вы же утверждаете, что, скорее всего, как утверждает МИД, отравили либо в немецком самолете, либо в Шарите. Но простите, если в немецком самолете, который летел над территорией России, наша юрисдикция, наш гражданин, наше воздушное пространство, еще две гражданочки, как мне сказали, рядом с ним, Мария Певчих и Юлия Навального, возбуждаете уголовное дело. Да хоть против Юлии Навальной, что она отравила. Ну, возбудите. Знаете, почему не возбуждают? Знаете, почему не возбуждают?
Вот я хотел спросить.
Отвечу. А мне объяснили. Если будет возбуждено уголовное дело, хоть по факту, хоть против Юлии Навальной, хоть против гражданки Меркель, тогда другая пострадавшая сторона получит доступ ко всем материалам в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Понимаешь? А нет уголовного дела, нет доступа. Где одежда Навального? Нету.
Тогда скажи мне, пожалуйста,
нету?
Нет. В чем состоит стратегия, на твой взгляд, стратегия?
Нет стратегии. Нет стратегии. Стратегия состоит в том, что не надо никакой стратегии. Будем отвечать по мере
пока не слухнет,
проблемы.
Да?
Пока, да, пока петух, тот самый стая жареных петухов не налетит, то царь Дадон и не клюнет. Ой, Дадон, я скажу, что я такое сказал. Про Молдову.
Про Молдову. Скажи два слова, потому что наш слушает.
Ну, мы закончили, там нет вопросов больше по Навальному.
Нет, пока нет, да.
Отлично. Про Молдову. Ну что же, во-первых, надо отметить, что в свое время именно Российская Федерация принудила, значит, президента Дадона сделать премьер-министром Марию Санду. Я просто напомню. Приезжал лично тогда вице-премьер Козак, ныне замглава администрации, меморандум Козака все помнят, он занимался Молдовой, и заставил их создать общее руководство, которое не продержалось очень недолго, как мы знаем. Поэтому Мария Санду имеет прямой контакт с замглавой администрации с Дмитрием Козаком, предположу, что и мобильный тоже есть у одного и от другого, и в этом смысле она не является большой неожиданностью для Российской Федерации. Второе, отмечу, огромную роль диаспоры, которая сыграла на этих выборах. Вообще все уже подзабыли, Украина, а все подзабыли, что Молдова была первая страна, где Евросоюз дал безвизовый режим. Первая страна. И огромное число молдаван работает на территории Евросоюза. Именно работает. И они, я не помню, сколько проголосовало, сотни тысяч
порядок,
молдаван,
такой порядок,
сотни тысяч. В России проголосовало 13 тысяч
молдаван. То есть они голосовали и в Италии, где они работают, и в Румынии, там очень много.
Сотни тысяч. В России проголосовало, по-моему, 13 тысяч молдаван. При этом, что интересно, российские молдаване, голосовавшие в России, 75% Дадон, 25% Санду. Диаспора в Западной Европе 75% Санду. Ну, в России 13 тысяч молдаван, а там, боюсь соврать, по-моему, 250 тысяч проголосовало. Очереди стояли. Бюллетени кончились. Беларусь не напоминает? Бюллетени кончились. Еще раз. Там по закону на каждый участок зарубежья можно привозить не более 5 тысяч бюллетеней. 5 тысяч. Они кончились. На многих участках. Значит, вот это важная история, да? И она как раз, Майя Санду, она поддерживает вот этот безвизовый режим всячески. Конечно, она не является такой, как бы это сказать, ну, грубо говоря, пророссийским политиком. Она ориентирована на интеграцию Западной Европы, на тесные связи с Румынией, на безвизовый, повторяю, режим, на вывод российских войск из Приднестровья. Но, как мне говорили те, кто с ней контактировал, она вменяемый, да, упертый, но вменяемый политик. Она не будет делать резких движений. И обращаю ваше внимание, что на постсоветском пространстве, ну, за исключением Балтийских республик, такой мирный переход власти, да, он признал, поздравил, предоставил ей охрану, да, хотя подает в суд. Ну, это нормально подавать в суд. И Трампу нормально подавать в суд, и Дадону нормально подавать в суд. Он хочет оспорить, как я понимаю, зарубежное голосование, которое, собственно, ну, и отрыв сделал очень большим. Она и так выигрывала, но отрыв там, там, когда еще не были подсчитаны зарубежные участки, там было 51 на 49. Закончилось все 57 на 43. Это вот так, чтобы было понятно. Поэтому нас ожидают тяжелые переговоры с Молдовой, я думаю. Но, тем не менее, вот такой неуличный переход власти, да, а такой вот абсолютно цивилизованный, европейский, да, с минимальным количеством фальсификаций, да, делает Майю Санду для Путина вполне приемлемым. Я бы еще добавил, что Молдова все-таки она парламентская республика, а не президентская. Президент там более декоративная фигура, как немецкий президент приблизительно, но в период кризисов президент, вот Дадон в частности, играл значительную роль по урегулированию кризисов. Это очень важно. Молдова из внутренних кризисов еще не вышла. У Майи Санду нет большинства в парламенте. Хотя ее премьер-министр поздравил. И она хочет провести досрочные выборы, но нет никакой уверенности, что ее партия победит, потому что на предыдущих выборах, это у нас был 19-й год, соответственно, на три части разделился парламент, грубо говоря. Это сторонники Дадона, сторонники Майю Санду и сторонники олигарха Плаханюка, который уехал из Молдовы, против него возбуждено уголовное дело и розыск его в России, его выслали в Соединенные Штаты Америки, сейчас он, видимо, в Турции, но треть депутатов все равно его, да, и там сложная обстановка, в том числе и для России. Посмотрим, будем наблюдать.
А будет, возникнет ли...
И в Молдову тоже можно выписывать журналы и комиксы.
Да. Возникнет ли снова проблема Приднестровья?
Да, конечно. Потому что предыдущие и правительство, и президент, они как бы статус-кво поддерживали. Майю Санду уже в первом интервью заявила о том, что она хочет, чтобы русские миротворцы ушли из Приднестровья.
Ну, Георгий Мегрелишвили нам напоминает, что в Украине в 2019 году тоже власть перешла абсолютно мирным путем.
Да, но мы уже находились в состоянии войны с ней, поэтому я так не считаю. Мы продолжаем находиться в состоянии вооруженного конфликта с войной, поэтому ваше наблюдение
теперь
не точно.
Другой переход власти. Вот спрашивают про Грузию. Что можно сказать сейчас в Грузии, протесты и так далее?
Грузия заявила о том, что будет бойкотировать, грузинская оппозиция бойкотировать второй тур выборов. Все.
Пока так. После второго тура посмотрим и скажем.
Не, ну она будет бойкотировать, да.
Ну да, ну посмотрим, чем это кончится. Нет, Макаров, дорогой товарищ, не только у вас, белорусы, цепляются за власть. Конечно, цепляются крепко,
на Трампа,
но не
посмотри,
только у вас.
На Трампа-то посмотрите.
По Беларуси два слова в конце этого часа.
По Беларуси. Ну, на самом деле продолжается ненасильственный протест и ужесточается, с одной стороны, политика президента Лукашенко по отношению к протестующим. Там дворы, квартиры по-прежнему, значит, сидят политические заключенные, сидит наш коллега из МБХ-медиа Роман. Российские гражданины, российское посольство и консульство этим занимаются, но пока не может его вытянуть, что очень странно, потому что российское посольство в Минске, посол Мезенцев, вытянули в свое время всех российских граждан, всех журналистов российских. Здесь пока не удается вытянуть его. Это с одной стороны. И мы видим, что протест становится, если не больше, то шире, я бы вот так сказал. Разные страты начинают принимать участие, пенсионеры, это очень важно в Минске, но мы видели, что и Лукашенко заявил о том, что он требует на следующей неделе зачистить Минск, чтобы прекратить все выступления против. Погиб человек, его провожало около 5000 белорусов, жителей Минска, его мемориал такой народный был разрушен по приказу Лукашенко, по личному приказу. Более того, там совсем история. Лукашенко обвинил этого человека, Романа, в том, что он был пьян. Врач, который его освидетельствовал, его привезли в больницу, и опубликовала его вдова документ, он есть, что у него алкоголя ноль в крови. После этого этот врач был уволен, и возбуждено дело за разглашение врачебной тайны. Так что понятно, да, здесь все очень по-жесткому. С другой стороны, Лукашенко, ну, как минимум имитирует создание конституционного всебелорусского совещания по изменению Конституции. Уже понятно, что это движение будет в сторону парламента. Оно должно пройти в январе или в начале февраля, насколько я понимаю. И, насколько я понимаю, российские власти, находящиеся в контакте с Лукашенко, на этом настаивают, и туда едет Лавров 25-26 как личный представитель президента Путина.
Врача уже арестовали и провели обыск в квартире.
Ну, врача арестовали. Я не видел, поэтому я говорю, что это меня не удивляет. Ну вот, за разглашение врачебной тайны о том, что не было. Значит, врачебной тайной является то, что президент солгал Лукашенко, алкоголя в крови не было.
Татьяна, ну это хорошее уточнение, что Роман не был женат, осталась мать.
Мать опубликовала.
Да, да, это уточнение правильное, но это сути дела не меняет. К величайшему сожалению. А Лукашенко будут судить за разглашение судебной тайны? Он первый заявил, что тот был пьян.
А кто?
Или тайный следствие.
А кто будет судить? А кто его будет судить?
Судьи кто?
Посмотрите, может быть, в следующем часе мы поговорим об этом. На сайте «Эхо Москвы» мы опубликовали, спасибо германскому посольству, речь президента ФРГ господина Штайнмайера к 75-летию Нюрнберга. И в этой речи он, кстати, давая... подчеркиваю историческое значение Нюрнберга, совсем противоположное, чем Путин, и я в следующем часе про это скажу, Вот. Вот он как раз говорит про суд над руководителями государства в современных условиях.
Мы
вот,
поговорим читайте. О Нюрнберге чуть позже, да. А сейчас я наконец-то задам Алексею вопрос из Минска, который очень интересуется, узнал ли ты на слитой пленке голос Эйсмонт?
Нет.
Не узнал?
Нет.
А ты слушал это все?
Да.
Ага. Но не узнал ее.
Нет.
Это не ее голос.
Я не знаю, я не узнал. Я отвечаю, не узнал. Я отвечаю на тот вопрос, который ты мне задаешь. Я этого голоса не узнал. Я не могу сертифицировать, что это голос пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт. Я с ней много раз говорил, в том числе по телефону. Я его не узнал.
Не дал мне Венедиктов сделать следственный фокус. Да, изменить вопрос. И дождаться ответа. Значит, хороший следственный фокус всегда. Вот, не дал. Ответил на вас вопрос Алексей. Ответил на вас вопрос Алексей Венедиктов. Здесь нас спрашивает, наверное, такое внимание к нашему частому гостю Дмитрию Глуховскому. После ситуации с диктантом возникло. Посмотрите внимательно. У нас, я не могу сказать, с какой периодичностью, я очень часто слышу у нас в особом мнении Дмитрия Глуховского.
Да, по-моему, очень на прошлой часто. Или позапрошлой неделе было. А в чем проблема?
Нет, спрашивают, насколько часто и есть ли у него фиксированное время.
Нет,
фиксированного нет. А так он появляется достаточно часто.
И не только в особом мнении. Он появлялся и у Ксении Ларина и Виталия Демарского в 2020, он появлялся
да, именно,
еще где-то.
Итоговой, да, тоже.
Уже не Альбат, по-моему. Не-не-не, он появляется, он наш, один из наших всегда желанных гостей. Дмитрий человек очень содержательный. Что касается диктанта, но это какой-то тотального диктанта, но это уже скорее какой-то признак распада тех, кто принимал такого решения и как личного, так и институционального, ну просто совсем. Ну, просто совсем. Посмотрите, это очень долго и хорошо комментировал Дмитрий Быков в программе «Один» у нас, и расшифровка на сайте.
Да.
И он как раз вот про Глуховского и про тотальный диктант очень подробно.
Я сегодня утром переслушал, это изумительно было. Мы с вами, внимание, всем нетерпеливым, мы с вами встретимся в 11-12 минут второго. 11-12 минут второго. А потом вы еще переспрашиваете, что это мы повторяем по несколько раз.
А я напомню вам, что я сейчас пойду посмотрю, сколько же вы лайков нам поставили. И, исходя из этого, буду отвечать.
За тышу.
А за тышу тогда и смотреть не буду. Хорошо.
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Продолжаем. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман здесь. Задавайте вопросы, и на них удобно отвечать в этом часе. Есть, конечно, темы, но мы начнем. Ну, уточнение по врачу, да, действительно, его задержали.
Да, он не назван, его имени нет, но это сведения из Генеральной прокуратуры Беларуси. Он задержан, а реально ему вменяется в обязанность как раз разглашение врачебной тайны. Это есть такая статья в Уголовном кодексе Беларуси, и часть третья чего-то там, и как там... неточно или неправильно распространение недостоверной информации. Вот. Да, это правда, он арестован. Или задержан, как написано в УПК Беларуси.
Здесь скакнем внутрь России, да. И здесь был вопрос про твой опрос. У тебя был опрос в телеграм-канале,
да.
И было это что, теперь умное голосование будет сплошь коммунистическим?
Ну, это же вопрос к Алексею Анатольевичу и точно не ко мне. Если исходить из того, что умное голосование поддерживает второго, да, за единороссом кандидата, то второй партии сейчас в Москве является коммунистическая партия. Так было на выборах в Мосгордуму, так, наверное, будет и на выборах в Государственную Думу, наверное. Во всяком случае, мы видим такой глобальный альянс между, скажем, ФБК в отсутствии Навального и коммунистами. Я не удивлюсь, если в каких-то округах ФБК будет сниматься в пользу коммунистов, а коммунисты в пользу ФБК. Я не удивлюсь. И вы не удивляйтесь. А дальше ваш выбор. Дальше ваш выбор, как голосовать.
Здесь был частый вопрос про ФБК, и что, действительно закрывается некоторое отделение?
Ну, это я точно не знаю, я не слежу за этим, извините, ради бога, но, конечно, у ФБК две трудности сейчас. Одна трудность – это физическое отсутствие лидера Алексея, который являлся не просто лидером, он мотором являлся всей этой историей, да, и является, давайте скажем честно. А второе – это, конечно, то, что власть прессует по финансированию, не только по финансированию, особенно в регионах, и физически прессует, да, и задерживает. Видимо, такой процесс где-то идет, но это надо уточнить у ФБК, я совершенно не готов сказать, какие штабы закрываются или открываются, так же, как я не слежу там за штабами региональными «Единой России» или КПРФ, или «Яблоко», я так не слежу, но если из-за давления на активистов или отсутствия финансирования информационная служба вам дает про это знать.
Разве, Артур спрашивает, а разве разглашение врачебной тайны относится к умершим?
Я не знаю, Артур, надо смотреть, наверное, относится, надо смотреть на закон. Я не знаю закона Беларуси.
Да, здесь скорбно, или пишет человек, что для того, чтобы ФБК сниматься, надо еще, чтобы их зарегистрировали.
Ну, надо, чтобы всех зарегистрировали, да, моя позиция как руководителя штаба по выборам, наблюдателей, как вы знаете, она была известна. Я вам напомню, что представители нашего штаба в комиссии Мосизбиркома, когда шла регистрация на выборах в Мосгордуму, голосовали за регистрацию, и Соболь за регистрацию, и, ну, и всех из ФБК, это и Володя Рыжков голосовал за, и Ольга Кириллова голосовала за, остались в меньшинстве, но позиция понятная, надо максимально регистрировать, но при этом надо собирать подписи или идти от какой-то партии, которая имеет право на выдвижение. Очевидно так. Это не значит, что их зарегистрировать, но позиция штаба такая, и представители штаба по наблюдению Московской общественной палаты, которых я делегирую, я знаю, что председатель Мосгоразбиркома господин Ермолов сказал, что да, мы опять примем в комиссию, ну, в эту группу рабочую, да, ваших представителей. Это означает, что наши представители будут свободно анализировать, как они анализировали сбор подписей, и голосовать так, как они считают правильным. Правильным они считали прошлым летом голосовать за регистрацию, по-моему, там Соболь и Жданов были, я не помню, честно говоря, кто второй, но вот они голосовали за. Так и будет, если будут, ну, собраны подписи. Это непростое дело собирать подписи на самом деле. Это надо правильно это организовать, правильно верифицировать. Вот такая история.
Анка пессимистичная. Если выберут всех коммунистов, они тут же перекрасятся в ядросов.
Ну, знаете, вот моя личная точка зрения, которая не имеет отношения к позиции «Эхо Москвы», у которой нет позиции, заключается в том, что в любом случае с людьми, которые стоят под портретом Сталина и гордятся тем, что они относятся к партии Сталина, голосовать нельзя, кто бы их не поддерживал. Путин, Трамп, Навальный, за них голосовать нельзя. Со сталинистов голосовать нельзя. Умное это голосование или неумное – это ваш выбор. Мне легко говорить, я не голосую.
СМИ в последнее время говорят о провале пенсионной реформы. Каково ваше мнение, спрашивает Дмитрий за 400 рублей?
Я не знаю, Дмитрий, какие СМИ говорят и в чем заключается провал. Это уже на моей памяти пенсионная реформа уже там какая. Да? Поскольку я пенсионер, я уже смиренно получаю свою пенсию и помалкиваю. Но о провале я ничего не слышал. Так же, как о достижениях.
Почему во время встречи в Армении, пишет Альтаир, с российской делегацией, был только армянский флаг? Это что за неуважение?
Я не знаю. Я не видел, и я не знаю.
Я видел, там был действительно армянский флаг. Ну, я не знаю статус встречи, я видел Пашинян и Шойгу.
Совершенно мне все равно, какие флаги где стоят. Могли вообще без флага встречаться.
Расскажи ситуации в отношении культурных ценностей и памятников.
Да, это очень важная история. Значит, Католикос направил письмо Путину, что очень правильно, с просьбой оказать содействие, поскольку там российские миротворцы, значит, для охраны исторических культурных ценностей и святынь армянского народа, который приходит на территории, часть которых остается под контролем миротворцев, и, видимо, самоуправление карабахских территорий, скажем так. И другая часть находится на территории, которые переходят под контроль азербайджанских комендатур, азербайджанской власти. И Католикос направил письмо напрямую Путину, Путин его акцептировал, мы знаем, что принято решение взять под охрану какие-то, я скажу, памятники исторические и культурные, я знаю, что Путин об этом говорил с Алиевым на эту тему, но история в кодификации, да, история в том, что, во-первых, нужен список этих памятников для президента. Во-вторых, мандат миротворцев не, может не распространяться на ту территорию, где находятся эти памятники. Туда дальше, и в Агдамском районе, и в других районах, в Лачинском, ну вот в районах, которые в соответствии с заявлением переходят под контроль азербайджанской военной администрации. Поэтому это отдельный вопрос, и я думаю, он сегодня обсуждается. Я думаю, он сегодня обсуждается, потому что туда, насколько я знаю, включился Генсек ООН и ЮНЕСКО, напрямую были разговоры на эту тему Алиевым, некий контроль за состоянием историко-культурных памятников и российский военный, и инспекторский, ЮНЕСКОвский, даже если памятники не находятся в кодексе, в кадастре ЮНЕСКО. Поэтому это очень важный аспект карабахского проблемы, карабахского урегулирования, и очень хорошо, на мой взгляд, что, несмотря на то, что мандат миротворцев ограничен территориально, значит, Путин принял решение участия российских миротворцев в этом процессе. Но, еще раз повторяю, нужен кадастр, и ну, этот кадастр должен быть у российского президента. Кадастр этих памятников конкретно, потому что они будут находиться, повторяю, и на той территории, которая находится под контролем вернувшейся азербайджанской администрации, а не только внутри кольца миротворцев. Это дополнительное соглашение, это надо понимать. Я надеюсь, что, я правда не знаю, кто, я надеюсь, что Лавров, да, из тех, кто там, Лавров, на эту тему сегодня будет разговаривать с Пашиняном, а потом, соответственно, с коллегами из Азербайджана.
75 лет вчера исполнилось Нюрнбергскому процессу, напоминает нам Магрит, но мы помним и как раз хотели поговорить об этом.
Вы знаете, когда я говорю, что наблюдайте за тем, что и как говорит Путин, и вот поэтому, собственно говоря, у нас на картинке будем наблюдать Путин, который вас многих раздражает, я говорю это не просто так. Вот очень интересно сравнить отношение к Нюрнбергскому процессу Путина и президента Германии Штайнмайера. Еще раз напомню, что и путинская речь, и послание, и послание Штайнмайера на нашем сайте вы можете посмотреть. А значит, что говорит Путин? Для Путина Нюрнбергский процесс – это историческое событие, имея в виду событие, случившееся в истории, которое должно привести к наказанию тех, кто не согласен с решениями Нюрнбергского трибунала. Вот я не согласен. Я, например, не согласен со многими оправданиями, которые вынес Нюрнбергский трибунал. Например. Вот я не согласен. Я согласен с четырьмя прокурорами, советским, французским, английским и американским, за которыми суд не последовал. И что теперь? Ну, можно подробнее об этом говорить в каком-нибудь исторической передаче. Значит, и для Путина вот эта история, да, она является как бы, ну, средством, инструментарием, я бы сказал так. Что интересного, на мой взгляд, сказал Штайнмайер, на нашем сайте можете полностью прочитать, я прочитаю только один абзац. «Идея, лежавшая в основе Нюрнбергских процессов, говорит немецкий, германский президент, открывала новую эру. Нарушения международного права совершают люди, а не абстрактные единицы», справедливо констатировал суд. «Члены правительств и высокопоставленные чиновники больше не могли уклоняться от ответственности за свои преступные приказы, прерываясь международно-правовым иммунитетом, и исполнители не могли ссылаться на вынужденное выполнение противоправных приказов». Обратите на это внимание. Это так трактует немецкий президент решение, я специально говорю немецкий, да, вы поняли, могу сказать германский, решение суда. Никакой иммунитет, основанный не только на внутреннем, но даже на международном праве, да, никакой иммунитет после решения Нюрнберга никак не защищает членов правительства и правительственных чиновников и никак не оправдывает тех, кто отдает и выполняет преступные приказы. Вот подход немцев к Нюрнбергу. Вообще очень большая речь, прочитайте, пожалуйста. Да? Поэтому, когда президент говорит, давайте открывать архивы, я говорю, давайте, наш президент, давайте открывать, что же вы закрываете?
Да, он говорит, что надо открывать?
Да.
Это он сказал, кому говорит?
Как кому? В микрофон.
А, микрофону говорит, да?
Да. Угу. Он говорит, надо открывать архивы. Да, надо открывать архивы. Но я вам могу сказать, что даже приказы верховного главнокомандующего Сталина, председателя ГКО, далеко не все рассекречены. Не рассекречена полностью переписка Сталина и Черчилля со стороны Сталина. То есть то, что лежит в советских архивах. Можно, конечно, говорить, англичане не все открывают, там французы не все. Да, но мы живем в России, и наш президент говорит, надо открывать архивы. Ну, например, мы ничего не знаем из архивов там, главного артиллерийского управления, например, да, военное. Мы мало знаем в архивах о тех бумагах, которые весной 41-го, летом 41-го, мы знаем отдельные куски, да, подготовка к войне, грубо говоря, мы мало чего про это знаем на самом деле. И самое главное, вот президент, когда это говорит, ну, так все в ваших руках, Владимир Владимирович. А Владимир Владимирович продлил, если мне не изменяет память, до 40-го года, значит, межведомственная комиссия по охране государственных секретов в прошлом году приняла решение о продлении засекречивания архивов Государственного архива Российской Федерации, в том числе касающейся войны. Я сейчас даже не говорю про НКВД, я говорю про высших государственных деятелей, их архивы времен войны, чего там прятать. Они засекречены, свыше 700 тысяч документов, если мне не изменяет память. И, значит, межведомственная комиссия продлила, а Путин, соответственно, продлил в соответствии с рекомендацией межведомственной комиссии до 2040 года. Ну, как вам это? То есть до 40-го, по-моему, архивы НКВД, до 35-го архивы Министерства обороны. Ну, как вам это? Ну, о чем вы тогда говорите?
А вот о чем?
Ну, о чем? Путин. Потому что для него это борьба с инакомыслием. Для него это борьба с сегодняшним днем. Да? А что было тогда, мы до конца и не знаем, когда после Нюрнбергского процесса. Вот я напомню, кстати, про Нюрнбергский процесс, Сереж. Напомню о том, что, соответственно, 21 ноября 1945 года была комиссия, которая решением Политбюро была создана, комиссия. А эта самая комиссия о подготовке к Нюрнбергскому процессу собралась 26 ноября 1945 года, через 5 дней, слушали тему о перечне вопросов, подлежащих устранению на судебном заседании. Это документ. Документ во главе был Вышинский, назначенный Политбюро. Документ. И там есть такое решение – утвердить представленный товарищем Вышинским перечень вопросов, который является недопустимым, внимание, для обсуждения в суде. Для обсуждения в суде. Я могу сказать, это фонд... это фонд R-7445, опись 2, документ 391, листы 43-44, подлинник. В фонде, да? Государственный архив Российской Федерации. Вот он рассекречен. И что же недопустимо? Обсуждать. Я вам скажу, у нас есть еще минута. Советско-германский пакт о ненападении. Это записано? Ну, или да. Вопросы, внимание, цитирую, имеющие к нему какое-либо отношение. Посещение Молотова Берлина, посещение Риббентропом Москвы, Советско-Прибалтийские республики, так и написано, Советско-Прибалтийские республики, тире, недопустимо обсуждение. Советско-германское соглашение об обмене немецкого населения Литвы, Латвии, Эстонии. Интересно, да? Интересно? Балканский вопрос, советско-польские отношения, вопросы Западной Украины недопустимы для обсуждения. Еще раз, не для принятия решений, для обсуждения. Слушай, о чем вы говорите? И это официальный документ комиссии от 26 ноября 1945 года. И мы видим, как прокурор Руденко бился за то, чтобы ни Катынь там не обсуждалась, ни Советско-германский пакт, ни протоколы. Все в стенограммах. Только одна проблема. В Советском Союзе, в Российской Федерации полная стенограмма Нюрнбергского суда не издана. В Германии издана, на английском языке издана. А в Советском Союзе и в России не издана. Мы не можем с ними познакомиться. Может, начнем с издания?
Ау. Перерыв на новости.
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Артем Шершнев пишет за 100 рублей. Алексей Алексеевич, у вас есть издательский опыт. Может, объявите сбор денег на переводы и издание Нюрнберга?
Ой, хорошая
полная
идея.
Не я, тот восьмитомник, я думаю, не то, о чем Дима Вин писал.
Я думаю, что столько денег мы не соберем. Но вообще идея богатая. Про издательский опыт. Значит, я уже говорил, что в следующем номере «Дилетанта» мы в срочном порядке помещаем письмо помощника президента господина Мединского, который написал нам такую, почему нам, а куда еще писать? Соответственно, ясно, что в «Дилетант» и на их, естественно, мы развернем дискуссию, мы же не будем ждать месяц, опубликуем письмо его по поводу в том числе отношения к истории и преподавания истории в школе. Мы его публикуем как раз в том самом номере «Дилетанта», который посвящен у нас Великому княжеству Литовскому, который выйдет 22 числа. Я попросил своих знакомых учителей истории, если они готовы, конечно, писать, значит, ознакомиться с этой статьей Владимира Ростиславовича и отвечать или дискутировать, или в студии. Мы пригласили Владимира Ростиславовича Мединского в эфир на следующей неделе. Естественно. Бунтману я его не отдам в 96 страниц. Я хочу, чтобы... Да-да-да-да. Я хочу, чтобы... Я хочу, чтобы с утра в утреннем развороте, я не согласись, если помощник президента согласится выйти, начать дискуссию. Дискуссия всегда полезная. Но вот в этом номере, который выйдет, да, с обложкой, я сказал, да, вот будет эта история. Еще я хочу ответить на один вопрос, потом мы вернемся на... Отвечая на вопросы чата и смс, плюс 7985-970-45-45. Сегодня, кстати, очень много хороших, да, Сереж?
Да.
СМС-ок. Я хочу объяснить, что такое эскизы. Значит, это сейчас, к сожалению, будет только для YouTube. Ребят, ну вы там зайдите на YouTube, посмотрите на YouTube-канале, запомните, когда это будет. Это подлинные эскизы, которые делались к нашему комиксу. Да, они уникальные. Сейчас вы их видите на экране. Каждый из них уникален, потому что это вот художник карандашом его рисовал. И те люди, которые, ну, в Москве, которые перед витриной магазина «Москва» снимутся и, значит, поставят хэштег «Спасти цесаревича», они получат дополнительно уникальный эскиз. Если кто-то в Инстаграме из вас есть, зайдите просто в Инстаграм, наберите хэштег «Спасти цесаревича», вы увидите уже несколько очень хороших, я бы сказал, замечательных снимков. И вот такие вот уникальные эскизы, которые нам предоставил художник, которые вы сейчас видите на экране.
Замечательный карандаш.
Да, они, просто понимаете, чудесный. Они уникальные, они не, это не копии. Это подлинники.
Ну, у него, в общем-то, почти что из печки вытащили.
Ну,
он
да.
Же как, он не бережет. Кстати, 29-го у нас будет
в книжном казино, и мы разыграем несколько эскизов с его подписью.
Да.
Я просто хочу обратить на это внимание. И это не только для тех, кто в Ютьюбе, конечно, но просто в Ютьюбе видно, ребят. Я на сайте, я думаю, помещу несколько эскизов и напишу блог про это, и вы посмотрите. А так, как всегда, значит, на сайте магазина «Москва», подписных изданий «Буквоеда» можете заказывать комикс и его себе.
Фамилию художника можно назвать? Да, можно, Алексей Никаноров.
Алексей Никаноров, конечно же. На обложке он есть. Ну, хорошо, это я просто ответил по поводу Белоруссии, письма Мединского, и мы подискутируем по истории. Я говорил про Нюрнбергский процесс. Да, вот мне кажется, что отношение не просто как к историческому событию, потому что можно любое событие объявить священным, сакральным. Повторяю, я не согласен. Я не согласен с тем, что на Нюрнбергском процессе не обсуждался пакт Молотова-Риббентропа. Я не согласен с тем, что на Нюрнбергском процессе не обсуждался Мюнхенский сговор. Я хочу сказать, что и у англичан было такое. Это был такой же список, без всякого сомнения. Да? Я вам говорю документ, который я видел, рассказываю вам про документ. Это было соглашение между, внимание, прокурорами, представляющими государство. Вот четыре прокурора, они договорились. Вот у нас это была комиссия Политбюро, там, наверное, правительство, там уже не Черчилль, был Иден, наверное, но неважно. Американцы тоже, то у них тоже шкелеты в шкафу, да и французы со своим Петеном, но, еще раз подчеркну, я с этим не согласен в Нюрнбергском процессе. И давайте это вытащим тогда в обычных судах. Ну, ладно, ну, хорошо. Ну, все, эту тему я...
Ну, да, все. Ну да, замечательно. В цифровом, может быть. Вы знаете, ничего не проблема. И перевод не проблема, и это не проблема. Идея хорошая, просто надо додумать и обдумать. Потому что если гора не идет к Мухаммеду...
Я бы сказал посчитать.
Да, совершенно.
Может быть, вы правы. Я просто не готов так сказать. Да, цифровом, конечно. Бумаге это будет сложно.
Я даже знаю, кто может перевести непереведенные.
Ты знаешь, сколько там томов перевести непереведенные? Ты вообще тебе не представляешь, сколько там томов.
Кто может организовать это? Я даже знаю. Нет, сразу же начинаю думать. Мы уже, понимаете, мы печатной продукцией уже автоматически начинаем сразу думать. Вот. И сразу считать. Вон бумажка есть у Венедиктова там. Так. Вперед еще, да, еще есть контрабанда наркотиков.
Ну, это гениальная фраза. Я говорю, наблюдаем за Владимиром Владимировичем внимательнейшим образом. Не только ЦРУ и Навальный наблюдают за Путиным. Не только ЦРУ и Навальный, мы тоже. И мы. А, смотрите, он сказал, что после того, как закрыли границу, сократилась на треть контрабанда наркотиков. Что он сказал? Он сказал, так, у нас была дырявая граница. Мои погранцы и мои таможенники пропускали десятки тонн наркотиков. Могу вам сказать, что за, по-моему, 18 или 19 год было изъято, если не изменяет память, 13 или 14 тонн наркотиков. Да? Значит, граница была дырявая. Сейчас границу закрыли, а две трети все равно идет. Хорошие вопросы. Вот одна фраза президента. Границу закрыли, на треть сократилась контрабанда. Значит, таможенники и погранцы, алло, ребята, чего это про вас сказал президент? Это значит, вот какая ситуация. Поэтому очень важно внимательно всегда наблюдать за тем, что он говорит. Открывается проблема, да? Разверзлась проблема. Очень круто, на самом деле. Эта фраза стоит многого и долгого. Я бы сказал, видите, одна фраза, мимоходом сказал, закрыли границу, на треть сократилась контрабанда, на две трети нет. Это президент сказал, это не я сказал. Слышишь, какие выводы можно сделать? Вот так.
Да, это любопытно очень.
Наблюдайте, наблюдайте.
Да. И внимательно слушайте, потому что это всегда очень здорово. Когда говорят одно, а получается-то интересно. Так, какие темы табу на эхе? Это в связи с Нюрнбергом. Есть ли у нас темы табу? Табуированные темы для обсуждения на эхе?
Ну, как в соответствии с законом. Мы действуем только в соответствии с законом. Законы публично читаете.
Я бы еще сказал, что мы не любим обсуждать физические достоинства, а также смеяться над фамилиями,
ну, это смеяться,
и личную,
да,
жизнь,
да,
обсуждать.
Если она не влияет на политическую.
Да. Да, если она не влияет на политическую. Так, хорошо. Есть ли у Трампа шансы?
Но они очень мизерные. Они мизерные, потому что, если мне не изменяет, из сколько прошло, из 9 процессов он выиграл один, когда в Пенсильвании затормозил в одном округе досчёт. 8 он проиграл. Ему не удалось вчера, он пригласил в Белый дом руководителей республиканской организации, руководителей Сената и Палаты представителей Мичигана, с тем, чтобы они не сертифицировали результаты выборов в Мичигане. Они ему там сказали... Это, повторяю, представители республиканской партии, они вышли и сказали, что не видим никаких оснований, законных оснований не сертифицировать результаты в Мичигане. Да, то есть он пытается сейчас давить на это возможно, на руководителей законодательных органов в тех штатах, а там всюду республиканцы, с тем, чтобы они сделали свой список выборщиков, не тот, который по результатам формальным голосования, а свой, провели через свои законодательные собрания, где большинство республиканцев, и послали других выборщиков на 14 декабря. То есть он пытается решить этот вопрос не юридическим, потому что он проигрывает, а политическим путем. Но вот на вчерашний день, на сегодняшний день Мичиган ему отказал в этом. Посмотрим. Поэтому я считаю, что его шансы мизерные.
Тут пишут, а у Трампа есть Верховный суд.
Нет, у Трампа Верховного суда, это в США есть Верховный суд.
И то, что там, когда мы следили за назначением новых судей, нет, вот это же не значит, что будут выполнять трамповские...
Это глупая советская российская история, потому что судья, который отверг его иск в Джорджии сейчас, был назначен Трампом, представлен Трампом, ну, понятно, да, и акцептирован республиканским же сенатом. Он отверг там три иска Трампа, все. Не надо представлять себе, что вот если он его назначил, да, то он его чиновник. Это неправда. Кто-то может быть, но это неправда.
Артур пишет, позавчера выиграл еще один суд в Пенсильвании.
Я про него и говорил.
Суд постановил отсеять часть бюллетеней, поступивших с ошибками.
Да, не с ошибками, а без штемпеля. Да, он выиграл суд. Вот этот суд я имел в виду, а какие другие суды он выиграл? Я про Пенсильванию и сказал.
А если выборщики могут не выражать волю избирателей, какова цена голосования?
Цена ту, которую платит народ за нее. Выборщики могут, и мы с вами знаем, что на последних выборах, на выборах 4 года назад, по-моему, 10 или 8 выборщиков не отражали волю избирателей. Но, по-моему, в 79-м году был признан, значит, в каждом штате свой закон. Есть законы, которые требуют от выборщика, есть штаты, выражать волю избирателей. Есть законы, которые говорят, что да, надо выражать, но если нет, то штраф $1 или $100 и так далее. Это 50 государств с разными законами. Такие законы в каждом штате.
Сергей Михайлович, я предлагаю внимательно слушать с самого начала, тогда у него не будет вопросов о том, почему мы не говорим о проблемах России. Сергей Михайлович, пожалуйста, прокрутите назад, вот, а то вы приходите прямо в пальто с улицы и сразу кричите. Ну, зачем же так делать? Давно не было соловья на эхо. Когда планируется и планируется ли вообще теперь? Спрашивает с некоторым вожделением, по-моему, Марк.
Я не знаю, вы как-то... Да. Я сейчас не могу сказать, когда он был последний раз, этим занимаются продюсеры и ведущие. Спрашиваете ли вы, запрет ли на соловья на эхо? Нет. Спрашиваете ли вы, будет ли соловей? Да. Ну, все.
Алексей пишет из Москвы. Ушел Виктюк, ушел Бархин. Узнал об уходе Бархина из вашего телеграмма.
Да.
Расскажите, пожалуйста, о вашем видении роли этих людей. Я не знал про Бархина, Алёш, только сейчас.
Ну, я вот написал, и у нас в новостях это было, конечно же.
Я пропустил.
И вчера, сегодня и Ларин, и Цпетровский про это говорили. Да? Ушел Сергей Михайлович Бархин, да. Ну, смотрите, роль большая. Они вносили в атмосферу и Виктюк, и Бархин, и Жванецкий, и Армен Борисович создавали неповторимую атмосферу нашей с вами жизни. И она не вычисляется математически. Вот было – нет. Вот мне Жванецкого не хватает в повседневной жизни. Вот я знал, что я там, мог там, ну, до последнего времени ему позвонить и выяснить, почему мы с ним перестали пить. А? Ну, просто иметь такую возможность. Может, я и не позвонил бы никогда. Вот это не хватает. Но это тех, кто знает лично. Да, а те, кто не знает лично, они просто создавали атмосферу, да, ну вот как это объяснить, я не знаю, как объяснить, а для кого-то это были неприемлемые враги народа, и, уверяю вас, в 37-м году пошли бы за Бабелевым и Дельштамом, даже вопроса нет, и Кольцовым.
Да. Ох, да, нет, просто я хорошо знал вы, Сергей Михайлович, дружили. Просто такое, неожиданно. Я не смотрел. Вот надо смотреть новости. Да. Дальше. Вот здесь вот пишет замечательно одна дама про расчет. Так вот, а что курьер? Курьер – это недорого, ведь это он примерно столько стоит, сколько приехать туда и обратно.
Ну, вот, я могу сказать, что в Москве курьер, вот такой курьерская доставка одной книги, если речь о доставке книги, значит, вот наш комик стоит 999, а стоимость доставки там 200 рублей. Это 20%. Повышение. Но люди на это идут, главное, чтобы не контачить, не ехать в магазин, не покупать, понимаете, да? Для этого заказывайте через сайт, выбираете способ доставки, или так называемый самовывоз, да, когда сами приезжаете, либо заказывайте курьера, но оплачивайте по-другому, все. Вот курьер. Если у вас есть эти 200 рублей, значит, ну, хорошо, заказывайте, я считаю, что это полезная история.
А вот у Максима Смирнова есть 4690 рублей.
Так.
И он их потратил на то, чтобы спросить, как считаете, следующее обострение отношений России-Запад будет в Приднестровье?
Нет, думаю, что нет. То есть, смотрите, если говорить про такие, ну, небольшие точки, я просто напомню вам, что у Приднестровья с Россией нет границ. Я вам напомню вам, что Приднестровье граничит с Украиной и Румынией, и Молдовой.
Угу.
Молдовой. Это раз. А, во-вторых, надо сказать, что, знаете, мало кто на это обратил внимание, после того, как Евросоюз предоставил Молдове безвиз, безвизовый режим, до 60% жителей Приднестровья взяли молдовский паспорт. Понимаете, надо создавать экономическую историю интереса. И в этом смысле как раз Дмитрий Николаевич Козак, которого я очень уважаю за то, что он делал на направлении Молдовы, он как раз шел к тому, чтобы и вел российскую политику как раз не к резкому противостоянию, а к нахождению каких-то общих интересов. Да, да, и это для того, чтобы сохранить Россию в качестве партнера Молдовы, а не Приднестровья, понимаете, да? Это очень такой любопытный был момент, его пропустили все, потому что у нас все Украина, Украина была, а в этот момент как раз Козак не занимался вот этой историей. И это очень любопытно, что здесь интересы России, возможно, они больше совпадают с интересами Молдовы. Поэтому я не считаю, что это Молдова. Я думаю, что по-прежнему в центре будет находиться, значит, Украина, и ничего, ну, возможно, Беларусь, но, скорее всего, Украина. Думаю, что самая болезненная застарелая язва – это Украина для этих отношений. И даже я вот тут не согласен с Андреем Илларионовым, который очень популярно написал блог на «Эхе Москвы» про Карабах, да, почему Путин там, как сказать, 10 поражений Путин. А я считаю, что это победа Путина. Я считаю, что он встал ногой туда, где не стоял. И с точки зрения его видения, Путина видения и видения путинской России, именно России как наследника империи, вот эта политика Путина, да, помимо того, что остановлена война, давайте мы это там сейчас возьмем в голове держим, но в интересах России было встать туда вооруженной ногой, она встала, в интересах путинской России. Вот пока в Приднестровье это не просматривается, я бы вот так сказал.
Илья Иткин, который здесь оскоромился у нас и заказал первый в своей жизни комикс, как он пишет.
Вы знаете,
вот падение Ильи Иткина.
Вы знаете, Илья, вот. Я вам могу сказать, что дай Бог, очень большое количество людей, и известных, и неизвестных, мне ж с ужасом говорили, это что, я теперь вынужден читать твой комикс? Я говорю, да. Говорю, помните, тот же самый Владимир Бедин сказал, что комикс – это вот для каких-то таких, вот он не сказал, отребья, ну, какая-то такая вот штука, а вы возьмите и посмотрите. И я Мединскому сказал, а ты подожди, ты купи его и посмотри, не буду дарить принципиально. Вот принципиально не подарю.
И селфи на фоне витрины.
Да, или селфи на фоне витрины.
Там недалеко идти, кстати.
Да, да, совсем близко. Я просто хочу сказать, что когда вы его прочитаете, мы обязательно устроим с вами конференцию, о том, что зашло, что не зашло. Потому что впереди у меня 4 тома. Я повторяю еще раз для вас всех. Для меня этот проект не коммерческий. Я на нем не зарабатываю, почему прошу и купить, да? Чтобы выпустить еще 4 тома, 3 тома всего, всего 4. И потом поговорить о том, может это в России являться элементом культуры. Подтолкнуть других издателей, которые есть в России, но они влачат, в общем, такое существование не очень яркое. Они презираемы вот такими.
Да. Я хотел успеть задать вопрос Ильи Иткина, потому что я так, к слову, я про Илью Иткина здесь много от него самого читал. Да. А спрашивает он вот что. Почему Соловьев так обиделся за тренды в Ютубе?
Я не знаю. Ну, во-первых, вы должны понимать, что хороший YouTube-канал приносит деньги. Самое болезненное место, на мой взгляд, Владимира Рудольфовича Соловьёва – это его карман. Можно бить по голове, не нужно только, да, но можно бить по голове, ничего не будет, а вот по карману он завяжет. Так что мое предположение, мнение является то, что он потерял в доходах. Вот и все. Потому что рекламодатель приходит на...
А как законопроект по этому поводу?
Ну, это, ну, законопроект, ну, посмотрим. Слушайте, ну, я вот глупости обсуждать, честное слово, ну, законопроект, ну, посмотрим. Я Они Телеграмом тоже там запрещали Телеграм, ну, посмотрим.
Я хочу законопроект, который бы запрещал именно у меня воровать деньги из бумажника.
Угу. Ну,
личный вот такой.
Обратись в МВД,
хорошо,
или ФСБ.
Хорошо.
Соловьев уже обратился в Роскомнадзор, как я понимаю, или Роскомнадзор побежал впереди паровоза?
Да. Так. Ну, Леон Дмитриев, я очень рад, вот когда будет круглый стол, это состоится в Общественной палате Российской Федерации по вопросу армянского учета автомобилей.
Продолжаем?
Вот, то...
Слушай, ну что, Асланяну приказать ответить, что ли? Я не понимаю, почему мы должны каждую субботу вот этим заниматься?
Пройдет круглый стол, я ему говорю, и вот тогда...
Какой будет круглый стол?
Ну, по этому поводу в Общественной палате пройдет.
А что, назначен?
Назначен.
А, ну, хорошо, мы осветим.
Вот, мы осветим.
А я просто не знал. Мы осветим.
Да, вот просто Леон написал.
Мы осветим, да.
Леон
просто почему-то каждую субботу эту тему мы поднимаем.
Ну, да. Так, дальше. Мы, ну, блокировалка не отросла, это в общем-то, получается, это точно совершенно. Борис Джонс, это вы правда, она у них маленькая, ну, ладно, я не буду говорить дальше. Вот, дальше. Мы с вами, ну, про недвижимость в Италии, это вы сами говорите, это мы не будем дальше обсуждать. Так, почему же я читаю, да, Аня пишет, вот, почему же я читаю мемориал, что архивы закрывают? Это Аня все удивляется призывам Владимира Владимировича Путина.
Потому что слова не соответствуют делам.
Ну, да. Да. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы потихоньку... Ну, кайзер Вильгельм виноват, начинает, что не спас царскую семью. А Георг V не виноват?
У нас как раз в комиксе, который вы все уже купили, я надеюсь, как раз там есть и Георг, и молодой Черчилль, ну, молодой министр Черчилль, и делегация... которая просит спасти царскую семью.
Александр Лебедев спрашивает, знаешь ли ты, что про русский комикс, который, как он считает, от «Чёрной сотни»?
Да, знаю.
Да.
Мне интересно.
Но, во всяком случае, это интересно как исторический факт.
Как факт, да, но он как комикс, мне кажется, неинтересен.
Он достаточно примитивно сделан, но это как исторический факт очень интересно, ну, про русскую эмиграцию.
Да-да, я знаю, я его знаю, у меня просто, ну, как я, как любой коллекционер, я собираю что-то, а что-то не собираю, вот это я не собираю.
Да.
Потому что мне важно качество художника. В комиксе все-таки текст очень важен, Алексей Дурновой его делает, вот художник замечательный, там еще есть, я добавлю, в этом комиксе нашем, есть еще исторические страницы, потому что комикс – это все-таки художественное произведение, с моей точки зрения, ну, наш, во всяком случае, комикс «Спасти царевича Алексея», да, и там есть страницы, там есть, например, про самозванцев – Про некоторых вы знаете, Анастасия, а про некоторых вы не знаете, которые в Советском Союзе были и жили до 70-х годов. Там есть записка Андропова, которую мы опубликовали в Политбюро «Основа Ипатьевского дома». Там есть последние фотографии, которые, вы знаете, царская семья вот под арестом в Тобольске увлекалась фотографией. Делать было нечего, реально, да, вот они от скуки реально начали заниматься фотографией. Вот фотографии, принадлежащие руке царя, императрицы, дочерей великих княжон, мы тоже там публикуем. Там на самом деле есть что посмотреть.
Да вот там Дурново и есть, сидит и пишет.
Сидит и пишет.
Сидит, запершись, пишет, вот как доносить на того. Да, я только одну вещь вспомню. К нам на эхо все порывался сын Алексея Николаевича.
Какого Алексея?
Романова.
Да?
Угу.
А я не помню.
И все мучил Анатолия Сырыновича Агамирова, но непокойного, и говорил, что я наследник русского престола. Бывает. Анатолий Сырынович уже не знал, куда от него
деваться. Ну, надо было звать и поговорить про батюшку,
дедушку. Ну, всего всем...